Говорит радио «Свобода».
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Марии Салычевой.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Завершила свою работу парламентская комиссия по расследованию событий в Беслане. Комитет матери Беслана не согласен с выводами комиссии. В Киеве проходит встреча Виктора Ющенко и Владимира Путина. В Кабуле совершено покушение на депутата парламента. Госдума России согласилась с предложением Совета Федерации считать парламентское расследование обстоятельств теракта в Беслане завершенным и упразднить соответствующую комиссию.
Мы приняли доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств террористического акта в Беслане в 2004 году к сведению. Доклад направлен вчера еще вечером президенту Российской Федерации и в Государственную Думу. И принято решение о прекращении деятельности парламентской комиссии по расследованию трагических событий в Беслане.
Сказал спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Ранее в пятницу глава комиссии Александр Торшин представил парламентариям доклад об итогах расследования. Согласно докладу, в захвате школы в Беслане участвовали 32 боевика, которые совершили первый взрыв в школе. Комиссия не подтвердила также, что по зданию велась стрельба из танков, пока там находились заложники.
Установлено, что один из членов банды, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, привел в действие установленные в спортивном зале средней школы номер 1 самодельные взрывные устройства. Это ключевой эпизод, который оспорится теми, кто пытается обвинить федеральные власти в попытке штурма и перекладывает на них ответственность за взрыв. Однако комиссия, опираясь на многочисленные экспертизы и свидетельства, официально установила – причина взрыва – действия террористов.
Сказал Александр Торшин. С такими выводами категорически не согласен Общественный комитет матери Беслана. Его председатель Сусанна Дудиева заявила в интервью «Радио Свобода», что доклад комиссии противоречит показаниям свидетелей. Представители властей западных стран и правозащитники выражают надежду на восстановление в Туркмении демократии и освобождение политзаключенных. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Туркмении в связи с кончиной президента Сапармурата Ниязова. Российские депутаты почтили память туркменского лидера минутой молчания. Сапармурат Ниязов, возглавлявший республику более 20 лет, скончался, по официальным данным, в ночь на четверг от сердечного приступа. Дата президентских выборов в Туркмении будет определена 26 декабря, сообщил исполняющий обязанности главы государства Гурбангулы Берды Мухамедов. Совет Федерации России принял заявление в связи с обращением руководства Южной Осетии и Абхазии о признании их независимости. Члены Верхней Палаты Российского парламента призвали мировое сообщество рассматривать итоги референдума в Южной Осетии и обращение парламента Абхазии как подтверждение воли народов к самоопределению. До этого аналогичное обращение приняла Госдума России. В Тбилиси эти заявления расценивают как провокацию. В Киеве сегодня встречаются президент Украины и России Виктор Ющенко и Владимир Путин. Проводится первое заседание Российско-Украинской межгосударственной комиссии, созданной в 2005 году. Стороны обсуждают план сотрудничества на ближайшие два года, а также проблемы энергетики и Черноморского флота. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев переведены в следственный изолятор города Чита. Их адвокаты получили уведомление о предстоящих следственных действиях в отношении их подзащитных. Адвокаты Юрий Шмидт и Евгений Бару считают, что бывшему главе ЮКОСа и руководителю Минотепа будут предъявлены новые обвинения. В Казахстане на съезде правящей партии ОТАН «Отчизна» принято решение о ее переименовании и расширении. Теперь она будет называться Народно-демократической партией «Нур-ОТАН» – «Свет Отчизны».
Такое название символизирует общенародный характер нашей партии, ее демократическую идеологию, направленность в будущее и восприятие как партии общенационального лидера страны Нурсултана Абишевича Назарбаева.
Сказал, выступая на съезде, заместитель председателя партии Бахыджан Жумагулов. К Нур-ОТАН присоединились две другие пропрезидентские партии – аграрная и гражданская. Теперь в правящей партии состоит более миллиона граждан Казахстана при населении в 15 миллионов человек.
Радио «Свобода». Новости.
В В Кабуле совершено покушение на депутата афганского парламента от провинции Пактия Пашдухана Задрана. Погиб случайный прохожий. Ранены по меньшей мере 7 человек, в том числе 3 телохранителя. Сам депутат не пострадал. Смертник взорвал машину около дома парламентария. Обозреватели пишут, что в Кабуле это первый за более чем 2 месяца теракт, совершенный смертником. В интервью нашей радиостанции Задран отметил, что все, кто борется с террористами, становятся их врагами. В иракском городе Басра британские войска провели операцию по расформированию полицейского подразделения, которое военные считали причастным к убийству 17 человек. Представитель военных сообщил, что задержано 7 человек, включая начальника отдела городской полиции. Суд в Вильнюсе принял решение выдать польским властям гражданина Белоруссии, задержанного в Литве по подозрению в шпионаже против Польши. С подробностями корреспондент Радио Свободы Ирина Петерс.
Белорусский гражданин, 40-летний Сергей Монич, был задержан месяц назад в Литве по просьбе польских прокуроров, которые против него накопили достаточно материалов, чтобы предъявить обвинение в шпионаже. Монич, как сказано, хорошо обученный и осторожный, в течение нескольких лет собирал информацию о структуре спецслужб Польши, искал доступ к секретным документам МИДа этой страны, для чего пробовал вербовать людей, предлагая им деньги. Сам подозреваемый эти факты отрицает, говорит, что стал жертвой оговоров. Консул Белоруссии в Литве Желтовский заявил, как можно обвинять человека в шпионской деятельности против страны, где он ни разу не был. В Комитете государственной безопасности Беларуси назвали это дело провокационным. Сергей Монич может опротестовать решение Вильнюсского суда о выдаче его польской стороне в течение недели. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Более 250 иранских журналистов осудили ограничение свободы слова в стране. В их совместном заявлении подчеркивается, что люди должны иметь право на свободный доступ к информации. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск наших новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Новостями часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Владимир Путин в Киеве. Американских военных обвинили в убийстве 24 мирных иракцев. Обнародован официальный доклад по Беслану. Никаких неожиданностей. Кроме этих тем, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий» и «Экономическая панорама». Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Президент России Владимир Путин прибыл с визитом на Украину. В Киеве проходит первое заседание Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в украинской столице Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл.
Что обсуждают, я догадываюсь, наверное, цены на газ.
Действительно, это одна из тем, которые обсуждают сегодня в Киеве. Прилетев на Украину с почти 2-часовым опозданием, российский лидер сначала встретился со своим украинским коллегой Виктором Ющенко. Какие темы они обсуждали, неизвестно, но вот тему газа они все-таки обсуждали. С будущего года Украина будет покупать газ по $130 за 1000 кубометров. В основном это газ, поставляемый через Россию из Туркменистана, и смерть лидера этой страны Сапармурата Ниязова может внести существенные коррективы в украинско-российские газовые соглашения. В Киеве опасаются, что Ашхабад увеличит тарифы на газ. Сразу после переговоров президентов под их председательством началось заседание Межгосударственной комиссии. В украинско-российских отношениях остаются вопросы, которые не удается решить на протяжении длительного времени. Это и проблемы делимитации границы, в частности, неурегулирован статус Азово-Керченской акватории, а также проблемы, связанные с пребыванием в Крыму Черноморского флота. Киев давно настаивает на инвентаризации всех объектов и имущества российского флота, а также требует передать в собственность Украине все крымские маяки. На улице, недалеко от резиденции Ющенко, где проходило заседание Межгосударственной комиссии, все это время Путина ожидали несколько сот противников его визита и сторонников. С одной стороны дороги выстроились представители блока Натальи Витренко, призывавшие к союзу России, Украины и Белоруссии. С другой стороны активисты молодежного конгресса националистов, скандировавшие одно слово «Украина». В эти минуты уже началось подписание украино-российских документов. В частности, подписана декларация о сотрудничестве и соглашение об упрощенном режиме пересечения границы. Принципиальные вопросы отношений Киева и Москвы по-прежнему не решены. Визит Путина на Украину проходит на фоне развернувшейся борьбы между президентом и премьером за полномочия. Они обвиняют друг друга в узурпации власти. В связи с этим весьма любопытная деталь. Перед началом заседания Межгосударственной комиссии журналисты, освещающие это событие, аплодисментами приветствовали рукопожатие премьера Виктора Януковича и Бориса Тарасюка. Верховная Рада отправила его в отставку с поста министра иностранных дел, однако президент, как известно, восстановил его министерский статус своим указом. Еще вчера и премьеры Верховной Рады требовали от Ющенко назвать нового кандидата на этот пост, а сегодняшнюю сцену уже многие называют свидетельством перемирия между ветвями власти. Кирилл.
Спасибо, Владимир. Мы будем продолжать следить за тем, как проходит визит Владимира Путина в Киев. И это мы будем делать с помощью нашего корреспондента Владимира Ивахненко, который сейчас был в прямом эфире. А мы продолжим тему российско-украинских отношений в ее, так сказать, газовом аспекте. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что эти отношения должны быть прежде всего прагматичными. С ним беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Это уже известно, что цена со следующего года для Украины на границе Украины и России будет $130 за 1000 кубометров. Она построена именно так, что Туркмения продает за 100, а остальное получают за транзит страны, через которые проходит труба, ну и посредник Росукрэнерго. Эта тема уже многократно как бы утверждена, обсуждена, и тут неясность только в том, будет ли наследник Ниязова, подтвердит ли вот эти соглашения, не станет ли он просить теперь не $100, а там 200. Вот это проблема для Украины, да и для России тоже. Но для нас, для Украины, сейчас важно получить какие-то стратегические заверения в том, что баланс газа будет Россия гарантировать для Украины хотя бы там, ну, минимум на 3 или лучше 5 лет. Потому что это остается открытым вопросом и напрягает действительно отношения между нашими странами. Но, насколько мне известно, такое соглашение не подготовлено. Это, если и будет, то будет звучать как некоторое декларативное обещание с российской стороны. Но я хотел бы обратить внимание на следующее. Это первый случай, это начало работы этой комиссии двух президентов. И для того, чтобы эта комиссия работала, для нее, для ее эффективной работы созданы там полтора десятка разных подкомиссий. И впервые, значит, за последние годы, может быть, за все годы независимости Украины, организована так некая инфраструктура постоянно действующих совместных групп, которые обсуждают сложные вопросы, возникающие между нами. Поэтому мне кажется, что на уровне вот этих будет как бы закреплена вот эта институциональная структура, очень нужная, которая будет работать, а президентом останется осветить их деятельность и в тех вопросах, где найден компромисс, его как бы продекларировать. Там, где не найден, поручить им дальше работать. Я считаю, что это некая фиксация нового уровня отношений между нашими странами, более прагматичного. Ну и на большее рассчитывать невозможно, потому что у нас до сих пор нет полной ясности, кто же определяет внешнюю политику. Понимаете? И то, что уже не только Ющенко ее определяет, это очевидно. Я даже думаю, что если бы только Ющенко определял с Тарасюком, то, скорее всего, и визит бы не состоялся, и комиссия бы не начала работать.
Мнение директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, слушайте выпуск, очередной выпуск программы «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Налагунина. Одна из главных тем. В свое время знаменитый писатель, британский писатель Салман Ружди выдвинул идею реформации ислама, о том, как к идее реформы ислама относятся в одной из мусульманских стран, а именно в Турции, об этом в рамках программы «Время и мир». Помимо этого, новые правила для передвижения так называемых неграждан Эстонии и Латвии в рамках Европейского Союза, проблема генетически модифицированных продуктов в России и проблема, важная экологическая проблема, глобального потепления. 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Сейчас в Москве 18 часов 15 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия обнародовала результаты расследования терактов в Бесланской школе. Глава комиссии Александр Торшин выступил с докладом в Совете Федерации. Комиссия не подтвердила, что по зданию велась стрельба из танков, пока там находились заложники. Первый взрыв в школе осуществили террористы, заявил Торшин. Комитет матери Беслана выразил несогласие с выводами комиссии. Другие главные новости сегодняшнего дня. В Киеве проходит встреча президентов Украины и России Виктора Ющенко и Владимира Путина. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев переведены в следственный изолятор города Чита. Во Владивостоке суд выдал санкцию на арест еще двух подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. Суд американского города Кэмп Пендлтон предъявил 4 американским военным обвинение в убийстве 24 мирных иракцев. Многосторонние переговоры в Пекине по ядерной программе Северной Кореи завершились безрезультатно. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Я думаю, что накануне Рождества, а мы с вами разговариваем буквально за 2 дня до сочельника, не очень много бурных обсуждений в американской прессе, видимо, готовится к празднику. Но, тем не менее, давайте начнем именно с американских тем. Что любопытного пишут?
Тема редакционного комментария газеты «Вашингтон Пост», как ни странно, рассматривается в нескольких газетах сразу, американских. Вот что говорится в комментарии. «Расизм принимает самые разные формы. Тот, который продемонстрировал в среду представитель штата Виргиния, можно назвать крайне глупым. Сенатор, очевидно, в сильном приступе ненависти к иностранцам, сделал полупубличное заявление о якобы грозящей Америке опасности от мусульманской иммиграции в Соединенные Штаты. Ксенофоб из штата Виргиния мрачно предостерег, что существующая миграционная политика приведет к тому, что в Америке будет огромное количество выбранных на официальные посты мусульман и будет повсеместно использоваться Коран. Вот что вдохновило сенатора, пишет «Вашингтон-Пост». Впервые в Конгресс был избран мусульманин, демократ из штата Миннесота. Родившийся в Америке и принявший мусульманство в колледже конгрессмен объявил, что воспользуется конституционным правом дать клятву на Коране во время одной из частей церемонии приведения к присяге. Очевидно, ненавидящий иностранцев представитель штата Виргиния проспал лекции, на которых объяснялось, чем сильна Америка – своей терпимостью, этническим разнообразием и свободой вероисповеданий. В нашей истории есть примеры нетерпимого отношения к иммигрантам, будь то евреи, ирландцы, итальянцы или другие этнические группы, не полностью соответствовавшие зауженному определению, что такое быть американцем, которое проповедует этот ярый приверженец теории превосходства родившихся в стране граждан над иммигрантами. Беда в том, пишет «Вашингтон-Пост», что в его словах мир может увидеть признак того, что Америка идет в поход против ислама. Конгресс с его 50-35 членами спокойно уживется с одним мусульманином. Но вот с законодателем вроде ксенофоба из Виргинии навряд ли. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Давайте вот внутриамериканских перейдем к международным, к российским темам, что пишут о России.
В то время как растет озабоченность зависимостью Европы от российских энергоносителей, власти США ведут расследование того, что один из главных представителей российской организованной преступности, возможно, стоит за многомиллиардными газовыми контрактами между Россией и Украиной, пишет автор комментария в газете Wall Street Journal. Далее в статье говорится, расследование под руководством отдела Министерства юстиции США по борьбе с организованной преступностью и вымогательством было начато в прошлом году, после того, как Москва на краткий срок отключила подачу газа на Украину, вызванную спором о ценах на него. В центре внимания следствия стоит фигура 60-летнего Семена Могилевича, одного из самых изощренных международных преступников, разыскиваемых ФБР. Власти США давно выражают озабоченность его деятельностью, которая создает среду для коррумпированности на высшем уровне на территориях Советского Союза. В пишет автор комментария. Эта озабоченность только усиливается с ужесточением России контроля над обширными запасами нефти и газа в Центральной Азии и ее растущим желанием использовать энергоносители как политическое оружие. Евросоюз получает четверть газа из Украины. Большая его часть поступает по трубопроводам, проходящим через Украину, говорится в статье в газете Wall Street Journal. Фигура Могилевича, таким образом, связана с самой важной для Европы экономической проблемой, в то время как Запад становится свидетелем неспособности президента Путина справляться с организованной преступностью и корпоративной коррупцией. Соединенные Штаты обеспокоены тем, что российская мафия будет укреплять свои позиции в энергетике и использовать доходы от природного газа для укрепления своего экономического и политического влияния. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
И в завершении обзора давайте поговорим о международной теме, которая волнует всех уже два дня. Речь идет о Туркмении после смерти туркменбаши президента Сапармурата Ниязова. Что любопытного американские журналисты могут сказать по этому поводу?
Вот как смерть Ниязова комментируется в статье в газете «Вашингтон-Пост». «После смерти Ниязова борьба за власть представляется неизбежной. Считалось, что Ниязов будет управлять Туркменией вечно, и потому любые планы передачи власти были просто немыслимы. Так же было после смерти Сталина, когда его ближайшее окружение было парализовано страхом и недоверием друг к другу. Американское правительство не было слишком требовательным к режиму Ниязова, столкнувшись в Центральной Азии с соперничеством России», — говорится в статье. Туркменский президент с готовностью использовал противостояние этих двух держав, предоставив свои территории для американской военной базы за терпимое отношение американской администрации к откровенным нарушениям прав человека в Туркменистане. Остается надеяться, что перемены в руководстве страны хотя бы немного улучшат положение туркменского народа. Но поскольку расклад сил в Центральной Азии представляет главный интерес, вряд ли вопрос нарушения прав человека привлечет внимание борющихся за влияние в регионе сторон. Это были выдержки из комментариев в газете «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. А мы продолжим американскую тему. Тема острая. Четырем американским морским пехотинцам предъявлено обвинение в убийстве 24 жителей иракского города Хадита. Еще четверо обвиняются в причастности к убийству. Это крупнейшее обвинение американских солдат за всю историю боевых действий вооруженных сил США в Ираке. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Американские морские пехотинцы Фрэнк Вутерич, Саник Делакрус, Джастин Шерретт и Стивен Тейтум, согласно материалам служебного расследования, виновны в убийстве. Еще четверо офицеров корпуса морской пехоты в том, что фактически покрывали своих подчиненных. Сержант Вутерич возглавлял патрульную группу, которая действовала в окрестностях иракского города Хадита 19 ноября 2005 года, через несколько часов после того, как в результате взрыва здесь погиб американский морской пехотинец. Все они служили в одном подразделении, базирующемся в Калифорнии. О том, что же произошло в тот день, рассказал журналистам на пресс-конференции в калифорнийском городе Кэмп Пендлтон представитель корпуса морской пехоты США полковник Стюарт Наварре.
По результатам расследования обвинения предъявлены четырем морским пехотинцам, имеющим отношение к смерти иракских гражданских лиц 19 ноября 2005 года. Кроме того, еще четверо обвиняются в том, что вовремя не сообщили о случившемся и не организовали расследование инцидента. Обвинения предъявлены по статьям убийство, преступная халатность, фальсификация официального отчета и препятствие правосудию. В отчете от 20 ноября 2005 года указано, что 15 иракских гражданских лиц погибли в результате взрыва самодельной бомбы, и что в последовавшей перестрелке американские морские пехотинцы и иракские солдаты уничтожили 8 повстанцев. Сегодня нам точно известно, что в отчете содержалась недостоверная информация, и что никто из гражданских лиц не погиб в результате взрыва.
Наиболее суровые обвинения выдвинуты против сержанта Вутерича. Именно он, по данным следствия, в ответ на гибель сослуживца лично расстрелял 12 мирных иракцев и приказал подчиненным казнить еще шестерых. Остальные жертвы в городе Хадита, в том числе женщины и маленькие дети, погибли, как выяснилось, в результате беспорядочной стрельбы американских морских пехотинцев по жилым домам. Расследование произошедшего началось в марте этого года, после того, как одна из базирующих базирующихся в Ираке правозащитных групп заявила, что американские морские пехотинцы устроили в Хадите акцию возмездия за гибель своих друзей. Всего с момента начала военной кампании в Ираке более 20 военнослужащих армии и флота США признали себя виновными или были осуждены за убийства и другие преступления в отношении гражданских лиц. Александр Гостев, Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге сегодня прошел пикет против политического судебного процесса. Именно так участники акции назвали попытку привлечь молодого человека к уголовному наказанию за порчу агитационных щитов партии «Единая Россия». 23-летнему студенту Алексею Коленову, который 2 недели находится в следственном изоляторе, сегодня была судом изменена мера пресечения. С подробностями наш екатеринбургский корреспондент Евгений Назарец.
Житель города Верхняя Салда Свердловской области Алексей Коленов забросал краской щиты «Единой России» во время предвыборной кампании в областную думу в октябре этого года. Спустя 2 месяца он попал за это под суд и теперь обвинен по статье Уголовного кодекса «Умышленное повреждение чужого имущества», которое предусматривает до 5 лет лишения свободы. Но молодой человек лишен свободы еще до суда. С 4 декабря он находится в следственном изоляторе. Районный суд Екатеринбурга счел, что обвиняемый достоин такой меры пресечения. Невеста Алексея Коленова Анна среди участников пикета.
У нас на 20-е была назначена регистрация, но сейчас я просто не знаю, как это будет. Вчера его видела адвокат в СИЗО. Он полностью искусан клопами. Такая мера была неожиданностью для нас, потому что в постановлении суда сказано, что у него нет ни места работы, ни места жительства. Мы предоставляли в суд документы о том, что мы снимаем здесь жилье. Следователь сделала все, чтобы доказать, что у Леши нет работы. А его ждут на месте работы, он там очень необходим.
Молодые люди с плакатами стали собираться у Екатеринбургского дворца правосудия сегодня утром перед рассмотрением в областном суде требования адвоката об изменении меры пресечения. У них было разрешение из муниципалитета на проведение пикета, но после таких аргументов сотрудника милиции пришлось переместиться на противоположную сторону улицы.
Федеральный закон номер 54 подразумевает запрет проведения пикетов, митингов у зданий суда СИЗО. В любом случае вы не имеете права проводить пикет на прилегающей территории к зданию суда.
Этот милиционер подошел к группе протестующих со словами «знакомые все лица». Действительно, кроме родственников и друзей Алексея Коленова, активистами пикета были участники Екатеринбургского отделения молодежного движения «Оборона». Кроме рисованных лозунгов, у них с собой были уменьшенные копии тех самых пострадавших плакатов «Единой России». Запаянные в пластик дубликаты подверглись неоднократному демонстративному осквернению. Пикетчики маркером пририсовывали к лицу лидера местных единороссов, свердловского губернатора Росселя, карикатурные детали и писали обзывательства. Стирали и рисовали что-нибудь новое. По логике прецедента с Алексеем Коленовым в этом не было ничего подсудного, ведь пикетчики измывались уже над собственным имуществом, а не над дорогостоящей агитацией, принадлежащей политической партии. Алексей Новоселов, лидер Свердловского отделения движения «Оборона».
Забросал краской несколько плакатов «Единой России». Забросал. Это уже установлено точно. В административном кодексе есть статья, которая прямо предполагает порчу агитационных плакатов во время выборов. Вместо этого возбудили уголовное дело, которое предусматривает до 5 лет лишения свободы. Человека реально хотят посадить в тюрьму. Мы выступаем за переквалификацию дела.
Среди тех, кто пришел поддержать заключенного в СИЗО Алексея Коленова и его друзей, был также председатель регионального отделения партии «Жизни» Дмитрий Уткин. Он уверяет, что в раскрытии дела о порче плакатов «Единой России» правоохранительные органы были весьма усердны.
В ходе расследования по этому делу были подняты огромные силы милиции во всех городах. В течение 2 месяцев велось наблюдение за невестой всех людей, с которыми она общалась, обыскивали, допрашивали, телефоны все прослушивали. Мы возвращаемся в какой-то 37-й год. Если бы на плакате какой-нибудь другой партии что-нибудь написали, ничего бы не было. И сейчас мы абсолютно точно видим в интересах, какой партии работают все правоохранительные органы, органы ФСБ.
Политики, вне зависимости от партийной принадлежности, сходятся в одном. За порчу агитации карать надо. Теперь появился повод сравнивать порчу агитации с порчей имущества. Лидер Свердловской «Единой России» губернатор Эдуард Россель предпочел сам этого не делать.
Что касается там СИЗО и так далее, вы знаете, я всегда вам говорил, я никогда не вмешиваюсь в деятельность судебную. Все, будем смотреть за этим делом, что там. Я не хочу встречаться, он с судом будет встречаться.
Сегодня же стало известно, что областной суд принял решение изменить оценить Алексею Коленову меру пресечения. Как сообщили его друзья, молодой человек покинет следственный изолятор предположительно в понедельник, только после того, как вердикт областного суда поступит в суд низшей инстанции, в тот районный, который постановил арестовать загрязнителя агитплакатов «Единой России». Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В 9 вечера по Москве после новостей сегодня в эфире «Свободы». Очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из главных тем – так называемая внутриутробная педагогика. Раздел медицины, который исследует возможности воспитания зародыша в утробе матери. 9 вечера по Москве после новостей. Эфир «Свободы. Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Не пропустите. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Этот день в истории Радио Свобода. Новости высоких технологий». Очередная история Запада и Востока. На этот раз из Великобритании. Поговорим также о интересной выставке в Москве. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия обнародовала результаты расследования теракта в Бесланской школе. Глава комиссии Александр Торшин выступил с докладом в Совете Федерации. Комиссия не подтвердила, что по зданию велась стрельба из танков, пока там находились заложники. Первый взрыв в школе осуществили террористы, заявил Торшин. Комитет матери Беслана выразил несогласие с выводами комиссии. Руководство западных стран и правозащитники выражают надежду на установление в Туркмении демократии и освобождение политзаключенных. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев переведены в следственный изолятор города Чита. Адвокаты считают, что бывшему главе ЮКОСа и руководителю Минатепа будут предъявлены новые обвинения. В Киеве встречаются президенты Украины и России Виктор Ющенко и Владимир Путин. Во Владивостоке суд выдал санкцию на арест еще двух подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. Всего по этому делу арестованы четверо подростков. В Кабуле совершено покушение на депутата парламента от провинции Пактия Пашдухана Задрана. Погиб случайный прохожий, ранены по меньшей мере 7 человек, в том числе 3 телохранителя. Сам депутат не пострадал. Суд американского города Кэмп Пендлтон предъявил 4 американским военным обвинение в убийстве 24 мирных иракцев. Многосторонние переговоры в Пекине по ядерной программе Северной Кореи завершились безрезультатно. Парламент Киргизии принял решение о доработке новой конституции. Новым главным редактором российских телеканалов СТС и «Домашний» назначен Василий Богатырев, бывший гендиректор газеты «Трибуна», входящий в холдинг «Газпром Медиа». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 22 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
22 декабря 1975 года. Программа «Мы за границей». Эмигранты третьей волны в оценке художника Михаила Шемякина.
Здесь на Западе опубликована книжка, сборник статей Максима Горького, которые были написаны в 18-19 году, сразу после революции. И в частности он говорит о проблемах эмиграции. И он пишет очень прямо, может быть, где-то даже жестоко, он пишет, что многие русские не привыкли работать. Постановка вопроса на Западе очень суровая и очень беспощадная, и очень прямая. И приблизительно это звучит так. Вы привыкли работать, вы привыкли трудиться, тогда милости просим. Здесь на Западе вы нужный человек. Если вы не привыкли трудиться, то при всех ваших великих душевных достоинствах вы лишний человек в лаборатории мира. А поскольку многие русские не привыкли работать и не любят, то нам будет здесь трудно, гораздо труднее, чем мы ожидаем. Максим Горький. Я готовился к эмиграции давно, я был готов ко многим лишениям и, в общем, где-то знал, что такое Запад. Что это не тетя, не малина, не самаритен. А я находился в довольно тяжелых условиях, особенно первые 2 года. То есть жил в какой-то дыре, где не было ни туалета, ни горячей воды. Окна были забиты фанерой, и ни о каких покупках. Просто чашки, вилки и ложки не могло существовать и речи. Нам выдали пластиковых 3 тарелки, 3 вилки, 3 ложки. Сказали, начинайте свою жизнь. Жить не хотелось. А надо было начинать все-все сначала. Кстати, те люди, которые отсидели, и те, которые отмаялись, у них-то как раз более трезвый взгляд на жизнь.
А те люди, которые больше болтали, проводили время за чаями и за разговорами, и за таким подпольным бунтарством, как показывание там фиги в кармане советской власти, там в кулуарах публичной библиотеки, те люди почему-то считают, что им Запад многим обязан. Чем обязан? Например, несколько месяцев тому назад выезжал один мой знакомый литератор. Накануне отъезда звонок по телефону. Он хотел оповестить о своем приезде. Было сказано так: «Запомни, Шемякин, я въезжаю в Париж на белом коне. Я не какой-нибудь хлыщ, а такой-то, такой-то. Результат – травма, и довольно тяжелая». И тут вот возникает вот эта трагедия. Как так? А где белый конь? А где овация? Где цветы? А где Париж? Для меня это свобода быть взрослым. И здесь это дают, и здесь это требуют.
Михаил Шемякин об эмигрантах третьей волны. Радио «Свобода». 22 декабря 1975 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории советской эмиграции третьей волны, от истории радио «Свобода» перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Nielsen Net Ratings опубликовала рейтинг поисковых систем на американском рынке за ноябрь 2006 года. Согласно отчету, половина поисковых запросов приходится на долю Google. Поисковик обработал более 3 миллиардов запросов. По сравнению с прошлым годом, количество запросов выросло на 31%. На втором месте поисковик Yahoo. Его доля на рынке поиска составляет 24%. Поисковики компании Microsoft обработали 8% запросов. О проникновении компании Google на российский рынок поиска рассказывает Владимир Губайловский.
Проблемы, связанные с морфологией русского языка, стали главным препятствием для проникновения поисковика Google на российский интернет-рынок. К такому выводу пришли обозреватели газеты New York Times. На сегодняшний день 28% российских интернет-пользователей обращается к сервисам Google. С этим результатом Google находится на 8-м месте среди самых посещаемых ресурсов российского интернета. Лидируют здесь российские компании.
Новости коротко. Согласно анализу, проведенному голландским банком ING, рынок интернет-рекламы в России динамично развивается. В прошлом году объем рекламы в российском интернете составил 110 миллионов долларов. По прогнозу ING, объем рекламы в российском интернете составит в 2012 году около 1 миллиарда долларов. На рынке российской интернет-рекламы доминируют две компании. Яндекс контролирует половину рекламного рынка, а на долю Рамблер приходится 41%. Количество доменов в российской зоне интернета .ru превысило 700 тысяч. В декабре 2005 года количество доменов составляло 450 тысяч. За год российский интернет вырос на 55%. Если темпы роста сохранятся, то уже в 2007 году в зоне .ru будет зарегистрировано миллионное доменное имя. Согласно исследованию фонда «Общественное мнение», 23% жителей России старше 18 лет являются пользователями интернета. Более 26 миллионов россиян выходили в сеть хотя бы один раз за последние полгода. По сравнению с осенью 2002 года российская интернет-аудитория увеличилась в 3 раза.
Александр Костинский, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. В Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в постоянную экспозицию на 3-месячный срок поместили картину Питера Пауля Рубенса «Тарквини и Лукреция». Этот шедевр в течение 60 лет считался безвозвратно утраченным в годы Второй мировой войны, а сейчас полотно Рубенса принадлежит частному коллекционеру, рассказывает наш корреспондент Лили Пальвелева.
О том, кто является нынешним владельцем Тарквини и Лукреции, в музее на Волхонке предпочитают умалчивать. Просто говорят, картины из собрания частного фонда, и этот фонд российский. Между тем, благодаря тому, что несколько лет назад на полотно Рубенса стала претендовать Германия, имя предпринимателя и коллекционера Владимира Логвиненко замелькало на страницах прессы. Так что особого секрета тут нет. Картина принадлежит к разряду так называемого трофейного искусства, и споров вокруг нее много еще и от того, что в Советский Союз ее привезли отнюдь не для хранения в государственных фондах. Слово Вадиму Садкову, заведующему отделом искусства стран Европы и Америки Музея изобразительных искусств.
Эта картина находилась в нескольких крупных европейских собраниях в 17-18 веках и в 1765 году была приобретена известным меценатом, прусским королем Фридрихом II, Фридрихом Великим, и украшала различные загородные резиденции в предместьях Берлина. Последним местом ее пребывания был дворец Сан-Суси.
Подчеркнем, последним официальным местом. Есть сведения, что в войну картина с пышнотелой красавицей Лукрицией висела уже над кроватью одной из любовниц Геббельса. А вот что было дальше.
Эта работа принадлежала советскому военному коменданту земли Бранденбург и была им вывезена официально как трофейное имущество, на что у наследников этого человека имелись соответствующие документы, которые были уже в свое время опубликованы.
Когда наследники решили расстаться с картиной, слишком большой, чтобы висеть в обычной квартире, полотно было в чудовищном состоянии, ведь хранилось оно в сложенном виде. Над реставрацией и расчисткой красочного слоя трудились специалисты из Москвы и Петербурга. Вот тогда-то и обнаружилась авторская подпись «Рубенс». Вадим Садков подчеркивает.
Понимаете, после 1942 года эту картину живьем не видел никто из крупных специалистов. То есть вот это новое поколение знатоков творчества Рубенса, все эти новые монографии, они написаны на основании старых фотографий.
Самое важное, что теперь шедевр Рубенса вслед за Эрмитажем выставлен в Пушкинском музее на всеобщее обозрение. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил сегодня Александр Гостев.
Весь день искал в себе хоть каплю, хоть кубический микрон жалости к покойному. Я представлял его себе маленьким, представлял сиротой детдомовской, но не получалось ничего. Не помогли ни попытки духовных упражнений а-ля Игнатия Лойола, ни простые самовнушения. «Ты что, старик, это не по-людски как-то?» Так начинается материал Сергея Бунтмана под заголовком «В поисках жалости» на сайте ежедневного журнала, посвященный, если можно так выразиться, памяти покойного отца всех туркмен Сапурмурата Ниязова.
Ниязов был средоточием всех штампов, всех общих мест исторических и фантастических диктаторов. Он в тени рулил всей выручкой от газа, он сочинял покушения на себя, аннулировал иностранные дипломы, вводил плату за выезд из страны, он воздвигал себе золотые статуи, запрещая зубы из того же материала, писал бредовые наставительные книги и стихи, переименовывал не только улицы и города, но и дни, недели и месяцы. Туркменбашей увешивал себя орденами и стыдливо отмахивался от словословий, проектировал в пустыне ледовые дворцы и зоопарки для пингвинов, выкапывал новые реки и вводил запреты на бороду и усы. Он был страшной, реальной пародией на всех. Он был большой брат и великий Гудвин, лорд Вольдеморт и все-все-все. Не вышло только из него Кощея Бессмертного. Великий, мудрейший, всесильный властитель, восславлявший и воплощавший несокрушимое здоровье и долголетие правильно живущего идеального туркмена, оказался чудовищной развалиной. Он разъезжал по заокеанским врачам, шунтировался и залатывался, но скрывал от зашуганных подданных, что с ним происходило. А ведь мы, помнящие последние годы Иоанна Павла II, знаем, что такое величие нескрываемой немощи тела.
И вот
он умер, Туркменбаши. Не старый еще человек, взял да и развалился посреди дороги, будто ржавый Редван братьев Блюз. И вот чего действительно жаль, пишет Сергей Бунтман. Мы не узнаем, что ожидало его душу на том свете, где, вот сюрприз, нет никакой духовности в стиле Рухнамы.
Меня всегда удивляло присутствие людей в мире, в политическом мире, которые просто абсолютно откровенно и нагло уже при накопленном опыте и реальных тиранов, и тиранов фантастических, вроде бы все исчерпано, они продолжают играть в этом образе и убеждать своих подданных любыми силами. Причем я не скажу, что их подданные граждане, будь то туркмены, будь то белорусы, будь то кто угодно, что они не знают всего этого, что они не читали книжек, что они просто такие наивные, только что родившиеся представители абсолютно новой цивилизации. И тем не менее идут и подчиняются. Здесь и сила, и как будто это игра на улице, когда тебе предлагают сыграть в какие-нибудь три листочка или наперстка, или принять участие в лжелотерее. И они на это идут. И потому становится удивительно, как это может существовать, причем существовать годами.
Сергей Бунтман, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев переведены в следственный изолятор города Чита. Адвокаты считают, что бывшему главе ЮКОСа и руководителю Минотепа будут предъявлены новые обвинения. В Владивостоке суд выдал санкцию на арест еще двух подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. Суд американского города Кэмп Пендлтон предъявил 4 американским военным обвинение в убийстве 24 мирных иракцев. Многосторонние переговоры в Пекине по ядерной программе Северной Кореи завершены безрезультатно. Верховная Рада Украины проголосовала за отставку главы службы безопасности Игоря Дрищанова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы возвращаемся к главной российской новости сегодняшнего дня. Глава парламентской комиссии по расследованию обстоятельств теракта в Беслане Александр Торшин огласил сегодня в Совете Федерации результаты проведенного расследования. Установлен еще один боевик, ушедший живым из школы. Это личный телохранитель Басаева Юнус Мациев по кличке Абу Радий. Согласно выводам комиссии, школу захватили 32 боевика. Именно их действия стали причиной первых взрывов внутри здания. Доклад парламентской комиссии Торшина отличается от представленного в ранее расследовании депутата Савельева, в котором говорится, что в школе находилось более 50 боевиков, многим из которых удалось уйти. В Беслане больше доверяют докладу Савельева. Корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков побеседовал с председателем комитета матери Беслана Сусанной Дудеевой.
Те четыре несколько пунктов, по которым он сделал категоричные заявления, все это возмущает. Меня вообще возмущает сама эта комиссия, которая была наделена такими полномочиями и которая показала то, что она способна только на чиновничью солидарность. То, что Торшин заявляет, что террористов было категорически 32, ровно 32, и все. Это все без доказательства. Люди, которые были заложниками в школе, они говорят, что их было гораздо больше, что женщин было 4. На окраинах Беслана велась перестрелка. И также дает основание не верить Торшину в этом вопросе то, что сами заложники, которые впоследствии опознавали убитых террористов, они заявляли, очень многие, что среди них нет тех, которых они хорошо запомнили и опознали бы в любом виде. В частности, нет снайпера, ростом выше 2 метра, славянской внешности. В общем, этого террориста нет. Нет террориста со шрамом, нет женщин.
Как заявил Торшин, парламентская комиссия не подтверждает сведения о том, что по школе в Беслане, когда там находились заложники, стреляли танки. Это тоже довольно спорный вывод, потому что ведь на суде над Кулаевым этот пункт был подтвержден.
Это опять-таки эти доводы Торшина, которые ничем не подкрепляются, которые подкрепляются только свидетельствами одного-двух военнослужащих, которые находились в танке, которые производили выстрелы из танков. Ничего другого они сказать не могут. Но есть масса других свидетелей, заложников, которые подтверждают, что танки стреляли днем, стреляли по школе, когда там находились заложники. И высказывания Торшина на докладе, они ничем не подтверждены, кроме как заявлениями вот этих двух его свидетелей, на которых и опирается все его расследование.
Сусанна, если сравнивать доклад комиссии Торшина и доклад депутата Савельева, насколько сильное расхождение и какому из них, скажем так, больше доверия?
У меня доверие только к докладу Савельева. Там тоже предстояло бы очень много поработать еще по докладу Савельева тоже. Но если бы Торшин хотел сделать объективный, справедливый доклад, такой, на что его уполномачивал президент, то я думаю, если бы Торшин был заинтересован в объективном расследовании, он бы совместно с Савельевым проработал часть его расследования, сделали бы объективные заключения, так это или не так. Но однако же Торшин и вся его комиссия, они оказались с противоположной стороны, они не оказали никакого содействия и поддержки Савельеву. Мы склонны верить докладу Савельева, потому что мы на протяжении 2 лет постоянно сотрудничали с Савельевым.
С председателем комитета «Матери Беслана» Сусанной Дудеевой беседовал корреспондент «Свободы» Михаил Соленков. Мы возвращаемся к новостям, но не к политическим, а к экономическим.
Доля иностранных банков России через 5-7 лет может достичь максимум 35%, тогда как сейчас этот показатель составляет около 12%, заявил министр финансов Алексей Кудрин. Иностранные банки, по его словам, не придут быстро на российский рынок, поскольку он является развивающимся и пока имеет много рисков. Эти риски обеспечат постепенное вхождение иностранных банков на рынок российского банковского капитала, сказал министр финансов. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's заявило о наличии предпосылок для повышения корпоративных рейтингов крупных банков России, Казахстана и Украины. Агентство считает, что этому способствует благоприятная макроэкономическая ситуация в этих странах, в частности, хорошие прогнозы роста ВВП в 2006 году, а также развитие систем продаж банковских продуктов и услуг, появление дифференцированных стратегий развития и сокращение концентрации бизнеса. Государственная Дума России одобрила сегодня в третьем заключительном чтении закон о так называемом материнском капитале, установленном в размере 250 тысяч рублей. По текущему курсу это более 9 500 долларов. Однократно получить его смогут женщины, родившие или усыновившие второго или следующего ребенка после 1 января 2007 года, а использовать не ранее, чем через 3 года и только на приобретение жилья, на получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. Европейский Союз исключил Белоруссию из так называемой «генеральной системы тарифных преференций в торговле» из-за имеющихся данных о нарушении прав трудящихся в этой стране. Сообщается, что решение вступит в силу через 1,5 года, если ЕС не сочтет, что Белоруссия устранила причины его принятия. По экспертным оценкам, в случае отмены торговых преференций, потери Белоруссии могут составить от 100 до 300 миллионов долларов в год. В 2005 году объем белорусского экспорта в страны ЕС составил примерно 7 миллиардов долларов, в том числе льготных поставок – почти 3 миллиарда. Курс доллара на сегодня – 26 рублей 29 копеек, евро – 34 рубля 71 копейка. На выходные понедельника они оставлены без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Новости экономики. Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В Музее Национального архива Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии прошла выставка под названием «Секреты и шпионы». На ней побывала наш корреспондент Наталья Голицына.
Цель выставки в Британском национальном архиве – познакомить публику с эволюцией британской секретной службы за последние 4 столетия, а также с тем, как менялись в Англии взгляды на шпионаж. Для этого устроили строители выставки выбрали три имени, оставившие заметный след в истории британской Intelligence Service. Знаменитого британского шпиона XVI века Энтони Стендена, британского разведчика начала XIX века Кохуна Гранта и двойного агента Наталью Сергееву, которая сотрудничала с британской разведкой во время Второй мировой войны. Живший в елизаветинскую эпоху Энтони Стенден знаменит тем, что поставлял точные сведения о состоянии испанского флота и готовности Великой Армады к отплытию к берегам Англии. Стенден жил во Франции и Италии и оттуда слал свои депеши в виде зашифрованных писем главе разведки Елизаветы I сэру Фрэнсису Вальсингему. Второй персонаж выставки – самый талантливый офицер-разведчик, воевавший с Наполеоном армией герцога Веллингтона – подполковник Кохун Грант. В то время его, конечно, не называли шпионом, считая это занятие недостойным офицера и джентльмена. Однако именно Грант организовал очень эффективную сеть агентов во время военной кампании Веллингтона в Испании и Португалии. Третий персонаж выставки, родившаяся в России в 1912 году, Наталья Сергеева. Дочь белых эмигрантов в середине 30-х годов сочувствовала нацистской идеологии. Когда началась война, она стала работать на Абвер, германскую военную разведку. Однако, когда Гитлер напал на Россию, ее взгляды переменились. В 1943 году ее забросили в Англию, где она сразу же связалась с британской разведкой и передала ей немецкие коды и радиопередатчик. Англичане уговорили ее стать двойным агентом и передавать немцам ложную информацию. В британской разведке Сергеева получила кличку «Трэжа» – «Сокровище». Я попросила куратора выставки «Секреты и шпионы» Говарда Дэвиса подробнее рассказать о шпионской карьере Натальи Сергеевой.
Она сотрудничала с британской разведкой добровольно. Многих агентов-перебежчиков англичане заставили работать, и у них не было выбора. Однако Сергеева, или Сокровище, таково ее кодовое имя, решила сотрудничать с союзниками еще до того, как была завербована немецкой разведкой. Она играла важную роль в деле сохранения в тайне времени и места высадки союзников в Нормандии в 1944 году.
Насколько доверяла ей английская разведка?
На выставке представлено множество документов, из которых можно понять, как к ней относились в разведке. Из этих документов также явствует, что у нее был тяжелый характер и что у нее были проблемы с начальством. Вот, к примеру, такой эпизод. У Сергеевой была любимая собачка, которая осталась в Испании, когда она прибыла в Англию. И вот в один прекрасный день она заявила британской разведке, что прекратит на нее работать, если собаку не переправят в Англию.
Какова послевоенная судьба Натальи Сергеевой?
Она продолжала доставлять неприятности британским властям. Выяснилось, что Сергеева работает над мемуарами о своей работе в разведке во время войны. И это очень обеспокоило англичан, которые приложили много усилий, чтобы заставить ее не публиковать их. Однако к тому времени она уже покинула Англию и жила во Франции, где в конце концов опубликовала эти мемуары в 1968 году, рассказав о своей деятельности во время войны. Надо сказать, что только благодаря этим мемуарам ее имя стало известно широко публике. Только поэтому она проходит в наших архивных документах под своим подлинным именем. В британской разведке до сих пор сохраняется правило, запрещающее называть имена работавших на нее двойных агентов.
Говорил куратор выставки «Секреты и шпионы» Говард Дэвис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Информационная программа «Время свободы» завершена. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вам вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Главное политическое событие дня в России сегодня – это обнародование доклада парламентской комиссии о трагедии в Беслане. Комиссия уже это не существует, депутаты ее распустили, да, собственно говоря, и выводы от доклада. Ничего такого существенного не сказано по сравнению с тем, что уже же знали, правозащитники и бесланские матери категорически не согласны с выводами комиссии Торшина. По каким причинам, подробнее узнаем в программе. Туркмения после смерти Сапармурада Ниязова. Что изменится в стране при новой власти? Как изменится баланс газовых сил в регионе при новых властях в Туркменской республике? Владимир Путин сегодня провел переговоры с Виктором Ющенко. Развернет ли Москва Украину в сторону России? Как на это надеются многие российские наблюдатели? Посмотрим об этом подробнее через час 10 минут, когда выйдет в эфир итоговый выпуск программы за 22 декабря.
Спасибо, Андрей. А в следующем часе, после выпуска новостей, слушайте программу «Время гостей». В гостях у моей коллеги Анны Качкаевой Никита Михалков. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Всего вам доброго.
Иракское правительство намерено улучшить ситуацию с безопасностью во всей стране.
Ниязов не оставил ярко выраженного преемника.
То, что «Газпром» принял решение участвовать в совместной работе на Сахалине-2, это корпоративное решение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На нары отправлена целая команда одного из самых преуспевающих предприятий республики.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11000.